Действительно ли Австрия вошла в состав Третьего рейха почти добровольно? Я имею в виду то, что подавляющая часть австрийцев радовалась объединению. Так считается. Это правда?
И да, и нет. Формально 10 апреля, то есть почти через месяц после, собственно, аншлюса, был проведен плебисцит, всенародное голосование, на котором почти 100%, 99%, если не ошибаюсь, и 0,7% голосовавших сказали фюреру «да», то есть одобрили присоединение Австрии к Германии на правах провинции Остмарк. Но, естественно, нужно учесть, в каких условиях это голосование проводилось. Это первое. Второе то, что 400 с лишним тысяч человек, граждан Австрии, были официально после аншлюса лишены прав голосования. Это, во-первых, евреи, во-вторых, люди, обладавшие четкой политической репутацией противников нацизма, как левые, социалисты, социал-демократы, коммунисты, так и правые, то есть либералы или сторонники монархии. Большинство населения Австрии тогда действительно радовалось, потому что большинство австрийцев считало себя в тот момент немцами, и под влиянием как пропаганды, так и определенных обстоятельств предыдущей истории Австрийской республики, они считали, что они присоединяются к большой, сильной, набиравшей в тот момент силу Германии, и, признаться, большинству населения тогдашней Австрии, судя по всему, не очень были важны какие-то детали нацистской идеологии. Повторяю, речь идет о начале 1938 года. Нацисты были достаточно умны и хитры для того, чтобы постепенно открывать свое истинное лицо. В середине 30-х у очень многих в тогдашней Европе были иллюзии насчет того, что собой представляет Гитлер и его режим. Многие считали его просто решительным националистом, может быть, подобием второго Бисмарка, поскольку еще расовая его политика, ужасающая, антигуманная, еще только набирала обороты, еще почти ничего не было известно об обращении с значительной частью населения самой Германии, не началась еще внешняя агрессия. Я говорю это не для того, чтобы оправдать поведение тех, кто приветствовал Гитлера, среди которых далеко не все были нацистами, а просто для того, чтобы мы рассуждали, исходя из исторического контекста, пытаясь понять тех людей в тот момент. А не как часто бывает, когда люди рассуждают об истории, вот мы сейчас знаем, как оно было, чем оно кончилось, и думаем, что ну как же так? Как они могли? Могли, потому что они тогда еще многого не знали и не понимали.
С самого начала появления Австрийской республики в 1918 году на карте Европы это государство считалось большинством недееспособным, каким-то чахоточным. И так продолжалось довольно много лет по причине кризиса идентичности его жителей. Кем считали все-таки тогда себя сами жители этой новой страны? Немцами, наследниками австро-венгерских каких-то традиций? Кем?
Уже в 1918 году, когда империя Габсбургов распалась, вот та ее часть, которая была населена немцами, то есть территория нынешней Австрии и пограничных областей сегодняшней Чехии, то есть части нынешней Словении, то есть вот эта вот территория этнически немецкая, ее население стремилось присоединиться к Германии. И даже та республика, которая тогда была после вынужденного отречения императора провозглашена, она называлась Republik Deutsch Österreich, то есть Республика Немецкая Австрия, дословно. Они подчеркивали эту свою немецкость. И этому присоединению к Германии тогда был поставлен барьер державами-победительницами Первой мировой войны, Антантой, в котором представлялось как бы нелогично, что страна, проигравшая, с которой они довольно жестко обошлись, Германию, я имею в виду, вдруг получит такое территориальное изрядное приращение. Буквально при учреждении Австрийской республики была навязана при подписании мирного договора статья, что Австрия не присоединится к Германии. Такое положение продолжалось 20 лет, и почти все 20 лет существования этой республики были годами кризиса. Там была очень острая политическая борьба между, с одной стороны, левыми социал-демократией, с другой стороны, правыми. Это христианские социалисты и другие консервативно-католические силы. И в 1934 году дело дошло до такой мини-гражданской войны с примирением даже пулеметов и артиллерии. Войска правительственные вели бои с рабочими дружинами и отрядами социал-демократической партии, разбили их. Левые ушли в подполье, но установился авторитарный режим на какое-то время. Но все это было в рамках именно вот такого смятенного как бы общества, которое приходило к убеждению, что лучше бы вот под крыло к матушке Германии, под крыло к сильному государству, с которым с точки зрения исторической было, конечно, много расхождений, но с точки зрения этнокультурной мало. Так что в 1938 году аншлюс имел свои психологические корни.
Много известно о мировой реакции на оккупацию Чехословакии Гитлером в 1938-1939 годах. Когда Гитлер напал на Польшу, началась Вторая мировая война. Но ведь до этого был аншлюс Австрии. И как тогда отреагировал мир? Или хотя бы Европа?
Реакция тогда была, по большей части, со стороны держав Запада, достаточно беззубой. Вот если читать заявление, допустим, Невилла Чемберлена, занимавшего тогда пост британского премьер-министра, то это так называемый appeasement, то есть политика умиротворения, во всей своей красе. Опять же, здесь будем рассуждать из того, из какой логики тогда исходили даже эти самые умиротворители. Они совершили ошибку, они считали Гитлера, ну, более-менее нормальным политиком, таким же, как они сами. И с этой точки зрения они думали, что, ну, по большому счету, требование-то справедливое. К тому времени Запад уже пересмотрел свои позиции относительно Версальского договора после Первой мировой войны и признал, что там было много несправедливого по отношению к побежденным немцам. Поэтому и эти требования Гитлера, выдвигавшиеся одно за другим и касавшиеся присоединения немецких, населенных этническими немцами областей, вначале Австрия, потом Судетская область Чехословакии, потом Польша, выдвинулись, в общем-то, те же самые требования, касавшиеся немецкого меньшинства, они представлялись справедливыми. Собственно говоря, в 1939 году позже ситуация изменилась, почему за Польшу вступились, а за Чехословакию и Австрию нет. Только потому, что до этого Гитлер нарушил Мюнхенский договор, он оккупировал остаточную часть Чехии. И тогда уже, наконец, до Англии и Франции дошло, что с этим человеком дело имеет. Ну, нельзя, он не соблюдает договоры. В марте 1938-го ничего подобного не было. И, собственно, США, Великобритания, Франция приняли осуждающее заявление, но ничего не сделали, чтобы за Австрию заступиться. Что касается Италии, то там как раз происходила дипломатическая такая трансформация. Италия одно время, несмотря на то, что там был режим Муссолини, находилась в довольно напряженных отношениях с нацистской Германией, пыталась ей противостоять, строить какую-то альтернативную сферу влияния и так далее. Но вот как раз в 1938 году уже началось сближение постепенно этих двух режимов, и, собственно, Муссолини решил не обострять, поскольку начал уже делать ставку на Германию как своего стратегического союзника в Европе, который поможет Италии добиться гегемонии в тех регионах, которые ее интересовали: Средиземноморье, Африка, отчасти Балканы и так далее. Ну, Советский Союз для него все это вообще было тогда, для его руководства, по большому счету, конфликтами между проклятыми империалистами, которые все мазаны более или менее одним миром. Конечно, критиковали, конечно, это речь идет о 1938 году, до пакта Молотова-Риббентропа еще полтора года, поэтому, конечно, критиковали очередное злодеяние нацистского режима, но, собственно, СССР тогда находился в относительной изоляции международной, поэтому мог воспринимать эти события только в качестве, ну, скорее, наблюдателя.
Вторую мировую войну Австрия являлась частью нацистской Германии и выступала агрессором или союзником агрессора. После Второй мировой войны прошло несколько лет, и как-то Австрию стали воспринимать как жертву нацизма и оккупированную страну. Австрийцы осознали себя именно австрийцами где-то в 60-е и 70-е годы. В современной Австрии есть ли единая оценка событий того времени? Или до сих пор историки и люди, интересующиеся теми событиями, расходятся во мнениях?
Там довольно сложно. Да, действительно, Австрия была признана первой жертвой нацизма в Московской декларации союзных держав в 1943 году. Это было результатом активной деятельности австрийской эмиграции, демократической и монархической, которая сумела вот такое видение ситуации как бы союзникам представить и заставить его принять. Так получилось. Лоббистские усилия. Конечно, ситуация была неоднозначна. Конечно, и все эти десятилетия оценки того, что было, в какой мере Австрия и ее граждане участвовали в действиях нацистской Германии, в преступлениях, совершенных нацистами, эти оценки расходятся. Допустим, многие международные организации, еврейские, в частности, Центр Симона Визенталя, не раз критиковали Австрию за недостаточную денацификацию, и определенные основания для такого мнения есть. Известен конфликт вокруг бывшего президента Австрии Курта Вальдхайма, который был нацистским офицером во время Второй мировой. Он служил на Балканах большую часть времени. Напрямую он не был причастен к преступлениям, но там было очень много сомнительных моментов, поэтому он, уже будучи главой государства, был в такой некой международной изоляции. С другой стороны, часть австрийских правых, особенно партия свободы, которую основал Йорг Хайдер, ныне покойный, она не оправдывает, конечно, нацизм, этого себе никто сейчас в Европе почти никто позволить не может, но достаточно как-то мягко относится к участию австрийских граждан в деятельности нацистов, нацистской агрессии. То есть эта проблема еще до конца не разрешена, хотя, конечно, в целом Австрия страна демократическая, взгляд такой большинства и взгляд официальный на историю, что это первая страна, ставшая жертвой Гитлера, но на самом деле все сложнее, и, в общем, эти события являются предметом определенной общественной полемики и не совсем спокойного общественного сознания, в каком-то смысле даже общественной совести.